подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менскага СІЗО номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрий день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас больш широко нашей аудитории. Вы больш за 30 годов працавали у пенитенциарной системе Советского Союза, Казахстана и Беларуси. У 2001 годе вы выступили с выкрытиями у справе об выкрадании и меркованном забойстве ведомых белорусских политиков. У 2002 годе отримали политический притулок у Немеччине. Ну и сегодня я пропоную поговорить про то, как у Беларуси проводили и проводятся расстрелы, а так само про введение смертного покарания за намер ожитявить террористичный акт. Ну и найперш я хотела бы вас попросить прокомментовать недавнее введение смертной кары у Беларуси за намер ожитявить террористичный акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное. Я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления, просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Ганна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим. Ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили эти кадры с процессу, которые демонстрировали державные СМИ, эти клетки страшные. И я выглядаю, что Миколая Утуховича и людей, которые проходят по этой справе разом с ним, судят, ну, вот с уликом вот этих новых поправок у законодавства. Что вы думаете вообще про эту справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово терроризм, там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про таким образом запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены.
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят потому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы займались. Одна частка ваших службовых обов'язков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тимлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один поводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, да, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Ну, в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну, вот давайте процедуру саму эту поспробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, хотя бы умовно, где это находится. Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду я даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу, но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел, но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что у них грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это в помешкании потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць, вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно, это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом. Под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычное, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор исполнения. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелянный?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелянный. Он там лежал упакованный в мешок. Значит, заводили следующего. И как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. А насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. Ты можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек он защищается, наверное, мозг сам защищается. Он исключает эти события. Ты на второй день забываешь уже, что это было. У тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость... тяжких злочинств на самом деле не залежит от того, есть смертная кара или нет. И Беларусь теперь одинная краина в Европе, где карают смертной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смертной кары? Какое оно было тогда, когда вы были начальником володарки, и какое оно теперь?
Ну, это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся у часы конец 90-х годов, 1999 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда... Меркавана были забитые люди, про яких я сгадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смиродного присуду, коли он был, навод там, ну, может, в устный.
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее питание. У выпадку поширения артикулов, по поводу яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это, я таки вырос ваш, выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши у список террористов ну, велизарную колькость людей?
Здесь две позиции. Первая – это, конечно, запугать. Первое – запугать, потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности, это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговорен и будет вот... Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел.
А, коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненное злочинство, а есть такие, карают поводле закону могуць караць смяротнай карай. І як бы вы яшчэ раз коротко сфармулявалі, дзеля чаго улады гэта робяць?
Для того, чтобы, ну, во-первых, запугать, чтобы мысли, у человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают, да. Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча, без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, и взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, а для нас это был подвиг, для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники, лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершает подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть кто забыл, что убийство Захаренко — это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара — это тоже акт терроризма, это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот, если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шеремета — это акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине, не потому что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великі, спадар Олег. Это был Олег Алкаев, былы начальник СИЗО номер один, так званой Володарки, автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых сведков у справе зниклых политиков. Дякую вам великі, всего наилепших.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты Радыё Свабода.
Вітаю всіх, ви на канале «Свабода Прэміум». З вами я, Ян Максимюк, а моим суразмовцам письменник Сергей Прилуцкий, які знаходиться в Бучы каля Києва. Привітання, Сергей.
Привітання.
Сергей покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэты пригород, ну а тепер вернувся в свою кватеру, з якої до нас говорить. Покуль запитать Сергея про тепер, я хочу спочатку попросити його згадать тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротко, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне позвонил 5-й раніцай калега, сказав, што пачалася вайна. І ўжо недзе... А 12-й мы были вынуждены бегши в амбасховище, потому что гучали выбухи, горел аэропорт, летали вертолеты, самолеты тут российские. И 12-й дня мы уже были в амбасховище. Под вечер трошки стихло, хотя все одно... Постоянно некие гучали выбухи и стрелянина сбоку Гостомеля была. И вечеры мы поехали ночевать в інший конец Бучи, там до знакомых. Раніцей вернулись забрать речи, убачили, что або снарад, або осколок зачепил трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну, і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, ми поїхали на захід, в Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ну, і так ми два тижні в окупації прожили у той квартири.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з двома дочками. Так, що? Ми в шістьох жили
у той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета, їх на третьому поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуувалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторі люди, які жили там побач, казали, що вони намагалися вийти. Там одна жінчина казала, що вони тройчі намагалися вийти через ніякі стежки, через ліс, але верталися або бачили, що напереді там ніяка військова техніка. І вони не ризикували йти далі. І перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І якби я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам застався. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. А 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом і подсіли там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів, тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Коли я бачу собі ситуацію, я запитаю, машини ці підставили, як би скажемо, влади України, а Буча тоді була окружена російцями, чи як? Як це виглядало?
Російці були у Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять, і випустять ці автобуси з людьми. Така була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуувалися з Бучі?
Ми приїхали, було два російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост, і нас потім за українським блокпостом нас чекав на машині сябр нашої сусідки, і ми у його там, вже не пам'ятаю, два дні чи три дні пожили, там помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми два тижні ходили в одній той же опроці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися ці 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львов. У Львові так само, по-моєму, дні два побули, і жінка і сябровка з дітьми поїхали в Польщу за межу, а я вже поїхав до сябра у Тернопіль. І от весь этот час я жил в его и в его батьков.
Слухайте, а где теперь ваша жонка и сын? Они у Польши, или нет?
До недавнего часа они были в Польше, так в Вроцлаве они жили, а на минувшем тыдні они уже полетели в Британию.
А у той квоте, как бы скажем, якую Британия сказала, что бере утекачов за Украины, правда?
Ну, напевно, так.
А вот сами вы вернулись в Бучу, и вы теперь у своей квартиры, так? У якую покинули день, чи два после того, как началась война. Так. Ну, расскажите, что вы застали на месте, как выглядала квартира, как в уголе выглядал этот блок, у яким находится ваша квартира? И она была замкнутая, замкнутая?
Я несколько тыднев назад сябр, який вертался, он уже в Киеве, он сам киевлянин, поэт Дмитро Лазуткин, и он журналист, зараз занимает сюжеты про войсковцев, и он сказал, что вот я буду ехать там по праце в Ирпень, я его попросил, как он заехал, зачинил двери. Ну, и он з'їздив несколько тыднів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері? Вони були весь час зачинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, я пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І ну, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянути, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. Зараз і всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви вийшли у свою квартиру, як вона виглядала? Нехто там, скажем, побывал, как вас не было?
Да. Такий срач стоял на кухне, там некий посуд побитый, не штаны там подъедали, то, что было. В зале женщины пригожені, всякие там колечки, ланцужки просто валялися по подлозе. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мені залишились ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафової не подоставали, порозкидали, мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламали ноутбуки, поламали, розбили телефон там старий, екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окромя вас, уже, скажем, вернулися ваши соседи, те некоторые, может, не вернулися, як это виглядає тепер життя у Бучі?
Частка сусідів вернулася, але я ще, ну, особливо ні з ким стикався, тільки от вчора побачилися з сусідкою з моєго під'їзду, яка у сина нашого няня була ранені. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут постійно в чаті, пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає вогулі життя у Бучі? Некі окрами там працюють, чи поколі ще нічого, усі город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку, то, що можна відчинити, то воно відчиняється. маленькие супермаркеты открылись. Самый главный, самый великий новос в центре зачинены, бо я бачил, что там я выгорел, не веду, и его подпалили россияне, и туда трапил снаряд, не веду, але, ну, там бачно, что он горел. Плюс его, помародерили россияне в первые дни супермаркет.
Ну, назва Буча стала вядома, вядомая по всем свете, когда показали вот эти фотки с забитыми людьми, со связанными руками ваших знакомых, скажем, и соседей, и некого, кто стал ахвярой именно этих таких военных злочинств российского войска?
Ну, насколько я знаю, из нашего будинку нет, там максимально тому, что мы со своих окон увидели самый этот початок, и у нас под окнами отбывался этот бой за аэропорт. И тому все вельми хутко больше, ну, я докладно не веду, или, ну, кольки людей выехало. Или, мне кажется, что первые там 1-2 дни больше соседей выехало. Ну, нібито основные некие там, ну, то, что я бачил в соковику, фотки, вот эти купа расстрелянных машин на улицах, то это все поприбирали. Але, ну, коли заезжать в Бучу с боку Киева, то вдовж трассы еще позаставались там некие спаленные грузовики, некие спаленные перекинутый сметевоз, вдовж дороги шмат разбомбленных будинков, неких супермаркет спаленные, заправки спаленные. Визуально еще не зникла война лучше. И еще долго не зникнет, потому что, ну, многие будинки разбомблены, и откуда брать гроши на обновление этих будинков, неведомо, потому что, ну, зараз самое главное – это финансирование войска. И хиба что не те гроши будет давать Захад на обновление жилья.
Слухайте, Сергей, что вы намерены робить теперь, да, жонки с сыном съезжать не думаете?
Не думаю, по-перше, ну, я, коли бы у Тернополя, то там вставал на войсковый улик, зараз треба будет тут, не дать и в Бучу, он працует в военкомате, и в Ирпене треба встать на войсковый улик. Ну, бо я громадянин Украины, я не Беларуси.
Ага. Значит, вы подлагаете этому закону мобілізаційному, чи як він так називається у вас. Дякую, Сергій, за розмову. Дякую всім за увагу. Ну, коли ви хочете виказати своє міркування на кон того, про що ми тут говорили з Сергієм, коли ласка, напишіть нам у коментарях під цим відео або пишіть на адрес Радіо Свобода. До наступної зустрічі на каналі Свобода Преміум. Нагадаю, с вами на канале «Свобода Премиум» были Ян Максимюк и Сергей Перлуцкий, який вернулся в Бучу в свою разгромленную квартиру. Счастливо всем!
Счастливо!
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
У кожнага, хто читає книги, есть паличка, якую можна назвать «золотой». На ёй томики, якія знову і знову хочеться взять у руки. «Моя золотая паличка» починається шляхтича завальня Яна Барщевського, соксимільного видання дудки білоруської Франциска Богушевича і тутейших Янки Купали. Коли ви ще не читали книгу «Шляхтич завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях», вас чекає справжнє відкриття цілого дивосного світу, легендів, поданнів, таємничих історій. Коли ж книга вами вже прочитана, ви переконалися, що сучасники зовсім не безпідставно порівнювали її з усесвітно відомим казочним циклем «Тисячі і одної ночі». Шляхтича завальню, який зробив би гонор пригожому письменству любого народу, створив один з основальників нової білоруської літератури Ян Барщевський. Дикое, заповедное и невероятно таємниче озеро Нещерда на самой полночи Беларуси, где проминуло дитинство Янки, сталося для будущего поэта тем, чем для его соучастника и доброго знакомого Адама Мицкевича была святость. Ян, сын святара Вуніята, еще поспел отримать диплом Полоцкой иезуитской академии, якая имела статус университету и была не только вельми значным центром освяты и культуры, але и моцным осяродком духовной оппозиции царизму. У той час российские колонизаторы переходили до жорсткой и последовательной политики выключения Литвы и Беларуси из европейского цивилизационного контексту. Зачиненная в 1820 году академия сталася одной из первых ахвяров. Барщевский глубоко переживал барбарскую дзяльбу и вывоз у Россию велизарной библиотеки и архиву, где мог быть бесценный полоцкий летопис, уникальных коллекций академичного музея и картинной галереи с полотнами Рубенса да инших славутых европейских майстров. Неповторные образы Яна Барщевского, наделенного отметным полоцким менталитетом, несли могутный зарад национальной идеи. Невыпадково его головная книга пришла до белорусского читача только в 1990 году, причем свечу гэта як редактор того выдания, первый 40-тысячный наклад был распродаденный тягом 2 месяцев. «Шляхчыць завальня» у перакладзе Миколы Хаустовича вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полоцку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полоцкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полоцкой академии. У теперешних генералов от культуры фантазия Яна Барщевского несумневно выкликая подозрение. Ну что там за некая загадковая плачка, блукая по предвинне? Что она оплакивая? Знищенные костелы и церкви, зниклый крыш святой Ефросинни, вытесненную на задворке мову. Але генералов гэтых спишут у глухую отставку, а шляхтичем завальнем будут зачитываться и внуки наших внуков. Я ведаю, шмат кому больш подобаются выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Богушевічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфест. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было таких народов, что стратили найперш мову свою, так, як той человек перед скананнем, которому мову займе, а потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. У Виленской гимназии Франтишек сябраваў с Игмунтом Минейком, братами Титусом и Константином Далеевскими. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вожакамі. Багушевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушевічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францішак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушевіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францішку пашчасціла вратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні да навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні і друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новий Купала був філософом і істориком, чию поему на куцю я вивчив на пам'ять без усіляких програмов. Гэта був автор забароненої п'єси «Тутейшая». Гэта був змагар, який у 1926-м, праз год після надання йому звання народного поета, писав «Былых не выклячеш вяков, і ти, Москви, коронний гразь, порваных не скуєш оков, з якой брахнёю не вылазь». Москва не даравала. Після спроби самогубства у 1930-м поета духовно зламали, але навіть такий він заставався небезпечним. 1 липеня 1942 году отбывалося пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуть, до речі, нібито й напраз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в окупованом Менску яще не ведав, что і син уже там, у небесной Білорусі. У той самий день у Москве ховали забитого Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгуком на одно з перших моїх оповіданнів «Добрий день, моя шипшина» – самая дорогая одинка заховування у хатнім архіві. Дякуючи тому повному авансу в лісту, моя перша книжка була без ваганняў названая по отрецензованим метрам юначим опусі про юначее кохання. На жаль, я вже не поспів підписати адресанту авторський особник. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя – амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністый снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванні 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, – «і я мусіў пагадзіцца. Я ўже два дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны...» Гэтыя ўчаснікі таржэст, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён. Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За августейших вуснов, головного Украине, литературознавца, вирусолога и гэтак далей, и гэтак далей, шмат разов гучала звернутая до письменников потребования створить белорусскую войну и мир. Але мы давно маем яе. Гэта Караткевичевы «Каласы под серпом твоим». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў розных кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўражана пісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў. Цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву. Ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.